Благодарны Тебе, Отец, за Дух Господень. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Отец, мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы имеем Божьи способности, Божьи возможности понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за все потребное, как для жизни, так и за благочестие. И мы просим Тебя прости каждому из нас, Господь. Прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны Твоим просьбам, Твоим наставлениям. Прости, если мы хоть в чем-то ограничили Тебя, поставили сопротивление или препятствия действию Твоего Духа, Твоих сил, Твоих способностей и возможностей. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять и принять, и духом истины своей настав нас на истину Твою. Просвети, Отче, сердце наше, и помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. Спасибо Тебе. И мы просим Тебя, помажь ум каждого присутствующего и ум каждого входящего духом Твоей премудрости и Твоего откровения. И мы принимаем помазание на свой ум и благодарим Тебя, Господь, за способность молиться духом и молиться умом. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь просвещать очи сердца. Мы благодарны Тебе за Божьи способности и возможности, которые прямо сейчас делают каждого из нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем во имя Иисуса. И я прошу, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план и Твои намерения. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что прямо сейчас силою Твоею да сокрушается всякое бремя, да сокрушается всякое ярмо во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за Дух Господень. Я принимаю с благодарением, и я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за это благословенное время. Мы верим в действие Твоего Духа и силы, и мы верим, что мы не останемся прежними. Там, где Дух Господень, там сила быть свободными. И я благословляю ум каждого присутствующего и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за этот благословенный урок и за то, что никто из нас больше не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, еще раз напоминаю, урок 31. Сразу сделайте себе пометку, и мы продолжаем рассматривать с вами притчу о сеятеле. Давайте я сделаю какие-то основные, внесу какие-то основные в данном случае, напомню вам основные моменты по самой притче о сеятеле. То есть любой человек, который применяет Божие обетование, каждый участник, который применяет, участник завета, который применяет Божие обетование, в целом, должен знать, как работает царство Духа или духовный мир. И Иисус, желая, чтобы каждый рожденный свыше участник завета был плодовитый, открыл духовный мир. Открыл духовный мир, потому что у людей Ветхого Завета, у них было такое представление, что все исходит от Бога. Плохое – от Бога, хорошее – от Бога. В целом, это запутывало, это создавало двоящиеся мысли. И участники Завета, они не знали, что от кого ожидать. Они постоянно путались. И внося Новый Завет, который построен на лучших обетованиях, конечно, Иисус хотел, чтобы каждый участник Завета был эффективный, плодовитый и имел не просто плоды, а целенаправленные плоды или плоды, которые бы человек получал осознанно, применяя свою веру, применяя свое терпение, применяя то, что есть у него. Потому что, опять-таки, в разном мышлении нам кажется, что если Богу будет угодно, то у вас это будет. Но, вы знаете, в сельском хозяйстве я не заметил такие вещи. И потому Иисус очень часто представляет духовный мир, Царство Божие, Он представлял его в виде семени, почвы и сеятеля. В сельском хозяйстве сеятель сам выбирает семя. Сеятель сам выбирает, в какую почву сеять. Сеятель сам определяет, поливать, не поливать, собирать урожай, не собирать. Бог дал человеку право выбора, дал волю. Чтобы каждый человек, мы говорим сейчас об участниках Завета, мог обратиться к Писанию, взять обетование, как семя Божие, выбрать обетование, как семя Божие, посеять его, поливать и получить результат, причем на постоянной основе. Поэтому Царствие Божие подобно семени. В Библии более 7 тысяч обетований, каждое из которых само по себе реализоваться не будет. Если бы хоть одно обетование могло реализоваться само по себе, то Бог бы это сделал и без вашего участия. Но рождение свыше без вашего участия было невозможным. Поэтому Писание говорит, что Бог дает семя сеющему. Писание говорит, что во Христе Иисусе все обетования, все семена – да и аминь. Когда мы родились с вами свыше, приняв Иисуса Господом, то Бог дал нам свои кладовые. Это обетование Божие. Бог дал нам свою сокровищницу. Это Его клятва. Чтобы каждый из нас мог взять обетование, обратиться к ним, выбрать обетование, которое им нужно, и через драгоценные Божьи обетования стать причастником божественного образа жизни. Божественный образ жизни – это образ жизни, который не зависит от от естественного физического мира. Он влияет на естественный физический мир. Поэтому через Божие драгоценное обетование, которое есть семя Божие, нам доступно вести сверхъестественный образ жизни. Но сверхъестественный образ жизни – это не образ жизни без правил, законов и уставов. Это законы, это правила и уставы. И притча у сеятеля, она как раз показывает, что в Царстве Божьем действуют правила, законы и уставы. Иисус через притчу о сеятеле снял занавес духовного мира и показал, что в духовном мире есть Бог. И вот как Он действует. Показал, с какой целью и что использует Бог. Также Иисус показал, что в духовном мире есть сатана, который тоже что-то использует с какой-то целью. И также показал, что человек является третьим участником в этих процессах, важным участником. И именно от него зависит, чье семя в его духе будет производить результат. А в целом центральной истинной притчей является слово. Мы, конечно, мы подходим с позиции, что это слово является Евангелием. Но я вам хочу сказать, каждое Божье обетование является в Писании Евангелие. Первое Евангелие, которое Бог возвестил, оно звучит далеко не в Новом Завете. Первую радостную весть, которую Бог возвестил, она существует далеко не в Новом Завете. Поэтому Евангелием называется любое Божье обетование, которое раскрывает радостную волю Божью. Любое. И в Библии много обетований. В целом, потому мы называем его Евангелие или радостная весть. Потому каждое Божье обетование мы можем с вами называть Евангелие. И Писание говорит, что сеятель сеет слово. Каждый из нас является участником духовного мира. Каждый из нас берет обетование, берет, допустим, из Библии какое-то место Писания. Это семечко. Место Писания – семечко. Каждый из нас на основании этого завета имеет право воспользоваться этим семенем во имя Иисуса. Когда мы берем эту семечку, мы сеем это семя в свой дух. И как только мы посеяли в свой дух, мы должны знать, что начинает происходить. И если не иметь понимания притчи о сеятеле, то тут можно вам в голову или вам придумать и дать разные истории, что начинает происходить. Иисус сказал, что кто не понимает этой притчи, не может правильно понять ни одного учения в Писании. Кто не понимает этой притчи, не может разуметь ни одного учения, ни одной притчи. Поэтому притча о сеятеле является духовными очками правильного понимания не только всех учений в притчах, записанных в Писании, но и в целом действия Царствия Божьего. И как раз в этом учении Иисус говорит, что каждое обетование, которое будет использовано участниками Завета, попадая в Дух, оно в процессе будет сталкиваться с определенными вещами или с определенными влияниями. И вот как раз притча о сеятеле, она раскрывает то, что происходит после того, как посеяно семя. После того. Не до этого, а после того. Поэтому из этой притчи о сеятеле мы с вами узнаем, что наш дух – это почва. Слово Божие – это семя. Мы узнаем, что Бог, как сеятель, Он дал нам эти семена сейчас, Он нам дал. чтобы каждый из нас мог взять это семя и посеять. Бог сеятель, Бог дал семя сеющему. И Бог дает обилие посеянного. Есть, закрепились. Антихрист, сатана, выступающий против Духа Божьего, выступает против Духа Божьего. Но как сатана может выступить против Духа Божьего в моей жизни? А Дух Божий пребывает на Слове Божьем. Поэтому сатана в Писании написано, что он выступает против семени. Он пришел похитить семя, не вас, а семя. Поэтому все инструменты сатаны, которые мы с вами уже рассматривали, в Писании написано, входя в них, они заглушают семя. Вот это важно, потому что верующим всегда кажется, что сатана атакует их. Нет. То, что это проявляется на вас, это другой вопрос. Но цель не вы, а семя. Потому что если похищено семя, платформа работы Духа Божьего, то в вашей жизни не реализуется воля Божия. А если не реализуется воля Божия, то вы начнете придумывать разные истории, почему в вашей жизни это не совершается. Поэтому сегодняшний день множество теорий, которые придумали сами верующие, с целью оправдать свою бесплодную жизнь. А все теории в целом возникли по причине того, что было невнимательно рассмотрена притча у сеятеля. Потому что притча о сеятеле ярко представлены все пять инструментов сатаны. И ихняя цель не для того, чтобы чему-то научить верующего. Сатана вообще никогда не являлся учителем церкви. Потому представлять его как обучающего, само по себе это уже заблуждение. Сатана является человека-убийца. Он пришел украсть, убить и погубить. И всякое его проявление имеет только одну цель – смерть. Любое его проявление. Смерть. Не благословить, не научить, не сделать лучше или крепче вашу веру, а смерть. Поэтому Бог не использует смерть, потому что он есть жизнь. Бог есть жизнь, и никакого отношения к смерти он не имеет. Но почему верующие стали использовать терминологию, что Бог использует сатану, по причине того, что они не могли объяснить, что происходит, когда семя посеяно? Почему то происходит? А причина одна – невнимательное изучение этой притчи. Хотя Иисус сказал, что кто не понимает этой притчи, не может понять ни одной притчи в Писании. Иногда в общении с верующими я их тестирую, я спрашиваю, как вы видите и понимаете притчу о сеятеле, особенно если меня провоцируют на дискуссию в явном напряженной обстановке. Если человек говорит «да», все, вопрос нет. Притча о сеятеле является духовными очками. И вам, как участникам завета с Богом, нужно иметь откровение. Это как в области учения, практического получения целенаправленного урожая. Для целенаправленного урожая плодовитой жизни вам обязательно нужно притчу о сеятеле, мало того, что знать наизусть, так вы должны через притчу о сеятеле способны разобрать любую историю Ветхого Завета. Это вам будет еще задание. Любую историю Ветхого Завета вы должны способны пропустить через притчу о сеятеле и увидеть трех участников. Бог, человек и сатана. В каждой истории Ветхого Завета всегда есть три участника. Обязательно. Другое дело, что в Ветхом Завете мы как бы видим, что вроде бы участник один – Бог, и участник второй – человек. А сатаны как бы и нет. Нет, он там есть. Другое дело, что без притчи, без духовных очков, вы его как бы и не видите. А Бог его не высвечивал лишь по одной простой причине. Потому что духовный судит обо всем. А они плотские, они не могли понять духовных вещей. Поэтому Бог из любви к ним скрывал о том, что есть сатана. Потому что они бы слепили сатану, а не тельца тогда. И они бы начали поклоняться сатане. Поэтому Бог все замыкал на себя, чтобы сохранить их от этого проявления, которое они понять не могут. И объяснить тоже не могут. Поэтому на причине Ветхого Завета возникло много теорий, разных теорий, что и как делает Бог. На самом деле в притче о сеятеле ясно, четко, понятно, что Бог использует свое слово. Он не использует сатану. Бог использует свое слово. В притче о сеятеле ясно и понятно, с какой целью он использует свое слово. Чтобы оно принесло плод. Цель слова – не забрать, а дать. Цель слова – умножить, дать умножение, рост. цель слова изменить, наполнить. Цель слова – это цель благословения Божьего. А благословение Божие, оно обогащает и печали с собой не приносит. То есть в целом это цель слова. Бог дает слово сеющему, чтобы дать обилие посеянному. То есть в целом это есть Царствие Божие. Но иногда слушаешь верующих, создается такое впечатление, что Бог действует именем революции. Что Он пришел, как военный коммунизм, забрать излишки и раздать нищим, и сделать еще одного нищего из того, у кого что-то было. Вот такая в целом формируется картина. Но эта картина невежества, а в ней нет основания, кроме религиозного предубеждения. Хорошо. Итак, мы с вами начали рассматривать притчу сеятеля, рассмотрели первого, что мы рассмотрели три вида почвы. Те почвы, которые не принесли никакого хорошего результата. На сегодняшний день мы уже находимся в почве доброй. И я хочу прочитать из Марка 4 глава, 20 стих, где говорится о доброй почве. «А посеянное на доброй земле означает тех, или обозначает тех, которые слушают слово, клятва, Евангелие, обетование, что вы скажете, как вам удобно, и принимают его, как, знаете, Яков говорит, примите насаждаемое слово, и приносят плод. Один в 30, другой 60, иной во 100 крат». То есть, в целом, это то местописание, которое мы с вами используем в изучении доброй почвы. И мы с вами обозначили некоторые качества, важные качества для доброй почвы. Первое качество, которое мы обозначили, это то, что добрая почва – это почва жаждущая. То есть это почва, которую не надо заставлять, не надо упрашивать, их не нужно тянуть за ухи. Знаете, мне нравится Нагорная проповедь, или есть такой принцип Нагорной проповеди. Не знаю, вы, может, о нем не слышали, потому что, возможно, я его только и вывел. Принцип Нагорной проповеди – это Иисус для того, чтобы отделить жаждущих, поднялся на самую высокую гору. То есть Нагорную проповедь слышали только жаждущие. Как выделить жаждущих от присутствующих? Подняться туда, куда никто, кроме жаждущих, не подымется. Ну все. Иисус в Нагорной проповеди так и сделал. Он взял, поднялся на высокую-высокую гору, куда просто праздные, любопытные, тот, кто не любит вспотеть, еще пылиться, они туда не поднялись. Да, туда, возможно, поднялись как раз этих 25%. Я имею в виду четвертая группа. Как раз они туда и поднялись. Это называется принцип Нагорной проповеди. Вот здесь он, в этой аудитории, он сейчас срабатывает. Потому что сюда пришли только жаждущие учиться. Нежаждущих здесь нет. Но на воскресных служениях присутствуют все. Поэтому там немножко другой нюанс. Там, если ты не придешь, тебе позвонят. А здесь никто не позвонит. Потому что здесь жаждущие. Здесь классическая Нагорная проповедь. Очень действует эффективно. Поэтому, если вы хотите узнать, кто есть кто, создавайте трудную обстановку. Это принцип Нагорной проповеди. Второе качество, которое мы обозначили из доброй почвы, это, услышав слово, хранят его. Хранить, мы говорили с вами о том, что это не позволять никому и ничему, угашать веру в слово, в обетование. Отмечаю обетование. Третье качество, которое мы обозначили, хранят его в добром. Слово «добром» мы обозначили как климат, атмосферу плодов Духа Святого. Четвертое качество – в чистом. Чистом мы обозначили, что это святость. То есть в данном случае это чистота Духа, которая является труд Духа Святого и веры в жизни человека. Сегодня мы начинаем рассматривать пятое качество – почвы, отмеченное Иисусом. Очень интересное качество. Написано, приносят плод. Сегодня мы рассмотрим качество доброй почвы. Это плод или плодовитость. Я сегодня вас познакомлю с этим очень важным качеством, потому что каждый из вас, он стремится к плодовитости. И вам нужно кое-что о плодовитости узнать. Потому что вообще это качество, оно во многом помогает определенные вещи видеть задолго до того, чем у себя проявится сам плод. Поэтому будьте сегодня внимательны. Итак, мы будем сегодня говорить о качестве доброй почвы как плодовитость. Естественно, что мы с вами уже знаем, что в духе человека посеяно слово, обетование, клятва. Следовательно, когда мы говорим о плоде, мы не говорим о плоде человека. Мы говорим о плоде слова. Слышите? Это не плод человека. Это плод слова через человека. Это очень важно обозначить. Потому что мы всегда хотим как бы фокус выделить. Этот человек, вот в чем он проявляется. Нет, это проявляется то, что в нем. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Нет ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Многие из вас знают, что мудрость, которой руководствуется человек, всегда проявляется в словах и в поступках. Всегда проявляется мудрость, которой человек руководствуется. Зрелость, она всегда снаружи. Младенчество, оно всегда снаружи. Все всегда снаружи. Все всегда является показателем. Мы сейчас говорим о плоде слова через человека. Первое, что важно знать или сказать о плоде, хочу отметить, что плод – это результат работы Духа Божьего. Плод – это результат работы Духа Божьего. В Евангелии от Матфея, 7 глава, 16 стих, Иисус говорит: «По плодам их узнаете». Хорошее слово «узнаете», потому что слово в целом «узнаете», оно говорит, что плоды о чем-то говорят. То есть плоды не просто есть, а плоды есть, чтобы мы что-то узнали. Опять-таки, можно обращать на это внимание, можно не обращать на это внимание, но для мудрых плоды, чтобы они что-то узнали. И дальше Иисус, он представляет в целом работу плодов, миссию плодов, задачу плодов, чтобы каждый мог что-то узнать. И он продолжил. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Также дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые или плохие, бесполезные, ненужные. Фактически это связано с проклятием. И дерево, не дерево доброе приносит плоды худые, не дерево худое приносит плоды добрые. То есть Иисус обозначил, что Дух Божий, который пребывает на Слове Божьем, он приносит только добрый плод. То есть о чем говорит плод? Давайте обозначим для себя. Плод в первую очередь говорит о том, кто его приносит. Я не вижу, чем вы руководствуетесь. Я не вижу, кем вы руководствуетесь. Но плоды говорят об этом. То есть я не вижу мудрость, допустим так. Я не вижу, какой мудростью вы руководствуетесь. Но я могу поговорить с вами 5 минут, и мне все станет ясно. Я не вижу, как вы используете ту мудрость, которой вы руководствуетесь. Но я понаблюдаю за вами 5 минут, и мне все сразу станет ясно. То есть в целом вы не можете скрыть то, какой мудростью вы руководствуетесь. Вы не можете скрыть то, какой дух через вас проявляется. Вы ничего этого скрыть не можете, потому что оно всегда проявляется в словах, в поступках, в решениях, в действиях. Вы всегда кого-то выдаете. Вы как партизан не можете ничего скрывать. Вы всегда кого-то выдаете. И всегда выдаете то, чем вы руководствуетесь, и то, кем вы руководствуетесь. Потому плод в первую очередь говорит о том, кто его приносит. Представьте себе такую картину. Скажите мне, если бы я вам принес большую грушу, допустим, бэра, красивая, вы смотрите на нее, скажите, вам нужно было бы показывать дерево, чтобы понять, что это за дерево? Хорошее оно или плохое? Нет, вы бы сказали, ого, хорошая груша. То есть, подождите, вы еще грушу не видите. Вы видите грушу, плод, но не видите саму грушу. Но у вас через грушу уже мнение о чем? О дереве. О дереве. Вы наверняка замечали, как продают саженцы. Стоят тычки, висят картинки. Поэтому очень многие попадаются на этом, особенно кто на базаре покупает. Стоят тычки, они все одинаковые. Картинки только разные. И смотришь, картинки такие красивые, а некоторые умудряются еще повесить настоящий плод. И вы подходите, смотрите на тычку, смотрите на плод. Потом перестаете смотреть на тычку и смотрите только на плод. О, мне нужно то, что производит вот такой плод. И вам дают тычку. А узнаете вы об этом только через года 4. в лучшем случае. Будет такое то, что там, а может и не будет. А может там вырастет какая-то дычка, и вы даже и не знали. Поэтому, когда мы смотрим на плод, мы видим то, что его производит. Поэтому Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Плод – это результат. Плод – это продукт того, кто или что его произвело. Поэтому плод всегда характеризует производителя. Плод всегда характеризует производителя. Плод также можно рассматривать как факт, который тайное, сокрытое, а именно дух делает явным или очевидным. Плод мы можем также рассматривать как визитную карточку производителя, так как плод говорит о его воле и его намерениях. Вот по какой причине на сегодняшний день не очень торопятся люди к Богу. Потому что они смотрят на плоды определенных деноминаций, на то, как они представляют Бога, и люди не хотят иметь отношение с таким Богом. Они хотят иметь дело с любящим Богом, а с диктатором – нет. Но чаще всего представляют Бога-диктатора, который только что и делает запреты на запрете. Запрет за запретом. Так нельзя, то нельзя, этого нельзя. При этом никогда не говорят, что можно, потому что они не знают, что можно, они знают, что нельзя. И человек жил без Бога и постоянно слышал, что нельзя. Потом пришел в церковь и опять слышит, что нельзя. Это нельзя, так нельзя, сюда нельзя, здесь не дыши, туда не смотри, тут не улыбайся, тут и все. И опять рабство. А люди не хотят, они хотят познать любовь. А тут такие сплошные границы. Опять-таки, это я просто некоторые вещи подчеркиваю. Итак, Господь Иисус сравнивал Дух Божий, Его проявление, Его работу в жизни людей с деревом. Послушайте, что Он сказал. Это удивительные слова. Почему Иисус говорил эти слова, которые я сейчас прочитаю? Он стоит перед участниками Завета. Это не только ортодоксальные иудеи, это не только священники, это простые иудеи, которые ходят в собрания, а кто-то и не ходит. Он прекрасно понимал, что те люди, которые перед Ним, они не знают Бога. У них религиозное представление о Боге и о том, как и что Он делает. Поэтому Иисус, Он проливал свет на ту тьму, в которой они находились. Потому что при их представлении от Бога исходит все. Яркий пример периода мышления того времени – это Савл, идущий в Дамаск. По ревности. Он любил так сильно Бога, что это открыто проявлял. Как он проявлял? Готов был убить любого человека. В целом он сами знания того времени, в целом они все так представляли о Боге. Что если ты любишь Бога, убивай всех его противников. На сегодняшний день определенные религии, они в этом двигаются. Если ты хочешь чем-то проявиться хорошим по отношению к Богу, но слава Богу, что в протестантских церквях убивать нельзя, но диктовать диктуют. Другое писание говорит о том, что если вы ненавидите брата, вы человека-убийца. То есть не обязательно человека убить, чтобы физически его убить. Можно просто его ограничить, сделать рабом, и вы его убили. По сути это дело. Поэтому Бог есть любовь. И смотрите, как Иисус проливает свет на тьму, показывая, что не исходит из Бога и добро, и зло. Из Бога исходит только добро. Смотрите, как Иисус это сделал. Не может, хорошее слово не может. Хорошее слово не может. Дерево доброе приносить плоды худые не может. И дерево худое приносить плоды добрые. Я когда слышу, как кто-то говорит, сатана благословил, ну не может дерево худое приносить плоды добрые. Сатана не благословляет. Всех, кого он благословил, они умерли сразу. Поэтому давайте мы не будем это все перемешивать. И дальше Иисус тоже говорит такие удивительные слова. Вначале он сказал, если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, он представляет Бога. Или когда попросит рыбу, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. А в другом месте Он говорит о том, что не может дерево доброе приносить плоды худые. Мы сейчас говорим о плодах. Потому что каждое Божие обетование, которое попадает в наш дух, оно несет на себе Дух Божий. А Дух Божий – это Дух, который в целом хочет проявиться в добром плоде. Добром плоде. Поэтому Иисус, обучая, говорит, что не может дерево доброе приносить плоды худые, а худое дерево приносить плоды добрые, говорит дальше. Или признайте дерево, или признайте Бога, дерево, хорошим, любовь. Или признайте и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Определитесь для себя. В целом Иисус говорит, определитесь для себя, кто для вас Бог. Несущий добро и зло, несущий только зло или несущий только добро. Определитесь для себя. Итак, как плоды говорят о дереве, так плоды Духа Божьего говорят о его воле. Откуда я могу узнать волю Божию? Из плодов. Откуда я могу узнать волю Божию? Давайте немножко об этом как раз и поговорим. Потому что на сегодняшний день какая воля Божия в отношении людей так запутана, что многие верующие, они даже в вере стоять не могут. Потому что у них постоянное присутствие двоящихся мыслей. Человек стоит в вере, в вопросе своего исцеления. И вдруг болезнь начинает еще больше активизироваться. И вдруг у него появляются какие-то мысли, и еще кто-то добавляет, что это Бог хочет их чему-то научить. Бог не использует болезни. Бог использует Дух Божий. Бог не использует проклятие. Бог использует благословение. Поверьте, у нас такой мудрый Бог, что у него есть столько благословений, чтобы научить вас быть благословенными. Ему не нужно использовать мусор, чтобы научить вас быть святыми или чистыми. Бога достаточно мудрости, как обучить нас на мелочах быть мудрыми во всем. Просто на сегодняшний день опять-таки двоящиеся мысли в целом о Боге привели к тому, что Бога представляют под разными углами, запутывая и формируя двоящиеся мысли. То ли Бог есть любовь, а Писание говорит, что любовь не причиняет ближнему зла. То ли Бог есть зло, тогда просто нужно определиться. Но если Бог будет и таким, вы никогда не сможете быть твердыми в вере. Потому что вера действует любовью. То ли Бог – любовь, в Новом Завете я сейчас обозначаю эту позицию, то ли Бог несет зло. Определитесь для себя. Вы во Христе, и вам нужно определиться. Мне нравится, как Иаков обозначил позицию или плодовитость Бога. Он сказал так. Иаков 3 глава 11-12 стих. Течет ли из одного отверстия источника? Почему Иаков как бы использовал эту терминологию? Потому что в целом одно из трактований Ава-Отчи означает источник. Бог – источник. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Смотрите, как Иаков говорит. Не может. Братья мои, смоковница приносить маслины и виноградная лоза смоквы. Также и один источник, мы говорим о Боге, о Духе Божьем, не может изливать соленую и сладкую воду. Если Бог говорит «не может», значит, Он этого не делает. Это жесткая позиция. В целом и Евангелие, которое мы приняли, это что Бог есть свет и в Нем нет тьмы. Жесткая позиция. Следовательно, ожидать плоды, которые я могу ожидать от Слова Божьего, от Евангелия, от радостной вести, это добрые плоды. Потому что доброе семя приносит добрый плод. Добрый плод. Я хочу прочитать теперь из книги Иеремии, потому что Бог еще в Ветхом Завете предупреждал и вносил ясное представление о его делах. Иеремия 23 глава 29-32 стих, там написано. «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал». Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы, слышите, они никакого плода не приносят народу сему, говорит Господь. Слушайте сейчас внимательно. Если спросит у тебя народ сей, или пророк, или священник, какое бремя возложено от Господа? Знакомое выражение в целом в христианском мире. Послушайте меня. Так скажи им. Какое бремя? Знак вопроса. То есть буквально Бог возмущается. Что значит бремя от Господа? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник или народ скажет бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Довольно-таки серьезное предупреждение. Но я вам хочу сказать, на сегодняшний день вы можете в определенных деноминациях только и слышать, что Бог наложил на них такое-то бремя. Бог испытывает их. Бог проверяет их. В целом они это говорят от невежества. Это не то, что они как бы целенаправленно это делают. По невежеству. По невежеству. Потому что даже слово «испытание» в контексте Нового Завета, оно звучит как экзамен. А не для того, чтобы причинить боль. Есть разница экзамена и причинять боль. Это разные вещи. Разные вещи. Бог не испытывает болезнями. Он может испытать, дав вам возможность где-то проявиться, и вы увидите на самом деле, какой ваш уровень. Но при этом это не будет там болезнь или немощь, или опасность, смертельная ситуация. Поэтому будьте очень мудрыми в этом вопросе. У Бога достаточно мудрости, как вас испытать даже в какой-то хорошей ситуации. Представьте себе такую картину. Вы хотите очень кушать. Очень кушать. И вы приходите домой, и вы узнаете, что у вас есть борщ. А вы пришли не сам. С вами пришло еще два человека. Два брата в Господе. И вы думаете, что у вас полная кастрюля. Открываете, а там на две тарелки. А вас трое. Испытание. Испытание. Вы можете закрыть кастрюлю и сказать, сегодня только чай. Это испытание. О, брат Олег, разве это испытание? Просто вы сейчас не голодные здесь сидите. Но когда вы будете голодные и любимый борщ, то, возможно, чай. Я говорю, так разные такие ситуации есть. То есть, поверьте, и не надо брать какую-то там высокую планку в вопросах испытания. В мелочах иногда серьезнее испытания, чем в чем. В некоторых больших вещах вы готовы жертвенное принять решение, а в мелочах съехать и уехать и не заметить. Хорошо, ну я немножко обозначил. А этого слова «бремя от Господа» впредь и не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его. Потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа своего, Бога вашего. Так говори пророку, что ответил тебе Господь и что сказал тебе Господь. А если вы будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь. За то, что вы говорите слово сие бремя от Господа, так как я вам не говорил этого говорить, зато я забуду вас вовсе и оставлю вас и город сей, который я дал вам, отцам вашим, отвергну от лица моего и положу на вас поношение вечное, бесславие вечное, которое не забудется. Вот такое серьезное. Никогда нельзя говорить, что от Бога исходит зло. Никогда не говорите таких вещей, потому что мы находимся в Сыне Божьем, в Искупителе. Поэтому для себя определитесь, в ком вы. Меня часто спрашивают про Иова, часто спрашивают про других ветхозаветних мужей веры. Я говорю, давайте так, скажите, вы во Христе Иисусе? Они говорят, да. Зачем вы рассматриваете себя в Иове? Если вы в Иисусе, то давайте будем говорить, что мы в Нем, и все, что мы имеем в Нем, давайте рассматривать, потому что мы в Нем, мы новое творение, мы в Нем, мы не в Иове. Мы не в Давиде, мы не в Иисусе Навине, не в Моисее. Поэтому давайте изучать наше наследие в нем, а не в них. И это четко проводит черту. Потому что если я в нем, то когда Бог смотрит на меня, Он рассматривает меня в нем, следовательно, мое наследие в нем, мое отношение в нем, все в нем. Либо если я выхожу из него, тогда я начинаю... Подождите, тогда я под проклятием. Какая разница, в ком я тогда из Ветхозаветней? Это очень важная позиция. Поэтому нам нужно для себя определиться, в ком вы. Если вы в нем, то вам доступно иметь добрый плод. Вам доступно иметь добрый урожай. Во втором послании к Коринфянам написано, 6 глава, 14 стих. Что общего у света с тьмой? У Бога с сатаной ничего общего на сегодняшний день нет. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Другими словами, из Духа Божьего не исходит того, чего в нем нет. А то, что в нем, видно в плоде. В каком плоде? Я могу перечислить вам те исцеления, которые записаны в Новом Завете. Это плоды Духа Божьего. Плоды, проявленные как благоволение Божье. Исцеление, восполнение нужд, чудеса, знамения. Все это плоды Духа Божьего. Плоды. А теперь Дух Божий находится в вас. Теперь семена Божьи доступны вам, чтобы посеять и принести стократный урожай. Теперь это все нам доступно в полном контакте. И о чем будут говорить плоды в вас и через вас? О том, что находится в вашем духе. О том, что Бог действует через вас. Поэтому вы можете сами пройтись по своему садочку своей жизни и посмотреть, насколько она плодовита. Брат Олег, подождите, подождите. Я только посадил сад. Молодцы. Главное, работайте над этим вопросом. Я сейчас тоже посадил сад. Знаете, я вчера косил траву. И я действительно, я вот переживал вот это состояние, что есть время, когда сад сажается, есть время, когда за ним ухаживается, есть время, когда его обрезается, это все. А плоды, они могут быть в каком-то дереве через 2 года, в каком-то 3, через 4, через 5. Есть время, когда вы в это вкладываете, вкладываете, брат Олег, доколе, доколе. Доколе не взойдет утренняя звезда, пока мне с ним придет полнота. И, возможно, сегодня вы не видите еще плодов работы Духа Божьего в своей жизни, кроме каких-то проявлений. Но вы знаете, к чему вы идете. Вы знаете, что когда дерево начнет приносить плоды, это будет уже каждый год. Знаете, у моего друга, у него клубника есть разных сортов. Есть клубника, которая приносит плод круглый сезон. То есть вот все лето, пока солнце от солнца до солнца, клубника. И мы с женой постоянно, когда приезжаем на дачу, мы всегда к нему заходим, он нас угощает клубникой. Я говорю, жена, мы круглый сезон кушаем клубнику. У него всегда есть свежая клубника. Но было время, когда он ее садил, ухаживал. И поверьте, это был серьезный труд. Зато теперь он кушает клубнику. То есть время, когда мы вкладываем, мы благодарим, мы слушаем, мы... А потом настает день, когда мы уже, знаете, в Писании написано, что кто нес семя свое со слезами, будет... То есть время, когда мы тяжело... Но потом пошло. И главное, не останавливаться. Плоды гарантированы Богом, а не человеком. Держитесь за это. Но ваша часть – знать вашу часть. Хорошо, давайте рассмотрим 6 качество, отмеченное Господом Иисусом в доброй почве. Очень хорошее качество. Мне тоже нравится это в этом изучении. Это приносит плод в терпении. Я хочу немножко поговорить с вами о терпении. Об этом важном качестве терпения. Первое, что важно знать в отношении терпения, то, что вам понимать, что то терпение, о котором говорит Писание, отличается от того терпения, которое есть в большинстве представлений людей, которые что-либо понимают о терпении. Нам нужно важно изучить этот вопрос терпения. Первое, что важно знать, что терпение мы имеем в вере. Мы не терпим что-то по отношению к нам. Мы терпим в вере. Знаете, когда вы поднимаетесь на гору, кто из вас поднимался на высшую точку в Украине? Говерлу. Да. Вот на, ну, Говерлу, я хочу сказать вам, знаете, Говерла – это еще легкая гора. А вот Хомяк есть такая гора, ее видно с Говерлы. О, вот это потяжелее. На Говерлу туда уже как только еще осталось проложить эскалатор. Уже такую трассу протоптали. гуляешь. Просто мы с женой поднялись на Говерлу, прогулялись. А вот на Хомяк мы ползли. Потому что там есть участки, вот такой подъем под километр, и просто ползешь руками и ногами. Вот это подъем. Тяжело. Но зато, когда уже подымешься, нужно терпение. Вот этот час нужно такое терпение, потому что мы думали, что сложный подъем, это когда еще, мы уже 2 часа идем, еще Хомяк, еще подниматься и подниматься. Мы думаем, ну смотрим уже, о, уже так близко, уже так это, а потом выходим, как увидели это, сказали, все. Тут уже нужно терпение, потому что так подняться. То есть, но терпение имеет свою точку. Потому Писание учит нас, что терпение нужно в ожидании плода, а не в терпении проблемы. Мы настолько терпеливые люди стали в свое время, живя в бесславном мире, что для нас терпеть легко. Мы можем терпеть все. А Бог учит, что терпение нужно в вере, а не в проклятии. Поэтому нам нужно учиться терпение применять целенаправленно в ожидании плода. Вот куда нужно направить терпение. Когда мы с вами рассматриваем закон сеяния и жатвы, где, в принципе, раскрываются основы терпения, там говорится о том, что после того, как посеяно семя, есть период. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно, когда же созреет плод. Я называю это период терпения. Период, когда вы в терпении, в благодарении поливаете, 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 и только с верой смотрите на места Писания, зелень, колос, полное зерно. Вы не видите ничего из этого. Но вы просто благодарите Бога, благодарите. О, наверное, зелень, колос, благодарю тебя, Господь, полное зерно. Вы знаете, что наступит день, когда Он пошлет серп. Вы знаете, что Он это сделает, потому что верен обещавший. Все, вы сеяли, вы поливаете, поливаете. И вот здесь нужно терпение. Терпение нужно вере, чтобы собрать урожай работы Духа Божьего. Я понимаю, что есть, конечно, когда говорят, брат Олег, ну сколько нужно ждать? Сколько я могу уже ждать? Я уже устал ждать. Я говорю, мне вы не можете устать ждать. Как это я не могу устать ждать? И я начинаю ликбез проводить. Давайте остановимся и узнаем из Писания, что такое терпение. И я беру, конечно, место Писания, Галатам 5:22, где описываются плоды Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Я спрашиваю, что такое терпение или в вашем случае долготерпение? Это плод Духа Святого. Значит, это не ваше качество? Нет, это плод Духа Святого. А теперь скажите мне, когда вы говорите, у меня не хватает терпения, при том, что это не ваше качество, то что вы тем самым говорите? А вы говорите тем самым, что вы вообще не слушаете Дух Божий. Терпение – это плод Духа. Это не плод тела, это не плод души, это плод Духа. Это работа Духа Божьего в нашем духе. Поэтому это не ваше качество, это качество работы Духа Божьего. И если вдруг вы вдруг слабеете где-то в терпении, то вы обратитесь к Духу Святому. Он даст вам силы дальше продолжать быть в терпении. В каких случаях люди останавливаются в терпении? Когда они забывают о том, кто на самом деле дает им силу быть в терпении. Никто не говорил, что вам самим нужно что-то терпеть. Дух Святой поможет вам пройти поприще. Поприще, которое придет потом результат. Потому мы с терпением проходим поприще. Опять-таки, с терпением в плодах Духа Святого. Поэтому терпение – это качество Духа Святого. Это не качество вашего тела и не качество вашей души. Это Дух Святой, Его качество через вас. Вопрос. Может ли у Духа Святого не хватать терпения? Нет. У Духа Святого долготерпение. Мне нравится, как Давид говорит, многомилостивый, долготерпеливый. Он понимал, о чем он говорил. Вот. Поэтому Бог долготерпеливый. А если Он долготерпеливый, то вы тоже долготерпеливый, потому что вы рождены по Его образу и подобию. Если у вас не хватает терпения, включайте долготерпение, но у вас хватит и терпения. Вопрос отношений с Духом Святым. И если у вас уже что-то начинает хлюпать здесь, булькать и крышечку срывать, то вы сразу обращайтесь к Духу Святому и просите, чтобы Он помог вам пройти эту ситуацию с победой. Поэтому терпение – это плод Духа Святого в вашем духе, и он приходит именно из духа, а не из ума. Всегда держитесь этой позиции. Из духа, а не из ума. Терпение на сегодняшний день у рожденных свыше проявляется в двух направлениях. Первое направление – терпение в каких-то событиях, по отношению к этим событиям. Второе – терпение по отношению к окружающим нас людям. Терпение в каких-то событиях мы можем рассматривать так. Римлянам 12:12. «Утешайтесь надеждою в скорби, будьте терпеливы и в молитве постоянны». То есть, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, на нас оказывается давление, но мы стоим в вере, 90-й псалом или какое-то местописание берете, то вы находитесь в терпении. Знаете, что желающий, то есть желаемый вами результат, он будет, потому что верен обещавший. То есть в ситуации, в какой-то ситуации. Есть же отношение по отношению к людям, есть тоже терпение. То есть пока, допустим, я пастор, у меня есть удивительные прихожане церкви, что без терпения там сложно строить общение. Но у меня есть осознание, что они еще младенцы, что они еще на пути, что они еще... Хотя у других такого подхода у них нет. Так как вы можете его терпеть? Сколько можно ему терпеть? Гоните его в шею. Я говорю, ну подождите, он еще растет, у него еще все получится. Да, посмотрите на него. И у них просто нету по отношению к нему применения терпения. А я применяю терпение, потому что это плод Духа Святого, и в нем надо мне расти. Но, представляете, если не будет такого младенца, как я потренирую плод терпения? Все. Поэтому для меня это прекрасный тренажер. И таких тренажеров так много. Поэтому у вас есть возможность иметь такое терпение, что будет вера, всегда будет иметь желаемый конечный результат. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него, для плода, терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепляйте сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. Это книга Иакова 5:7-8. То есть в целом терпение нужно нам, чтобы получить долгожданный плод, который может выражаться как в ожидании Иисуса, так в семени, сеяние, жатва. Поэтому очень важно, чтобы вы были долготерпеливы или терпеливы по отношению к той ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Брат Олег, а если я не вытерпел? Опять-таки, это не вы не вытерпели. Вы просто не дали возможность Духу Святому довести работу до конца. В целом, что может мешать Духу Святому довести работу до конца? Проявление каких-то похотей. В Писании написано, что именно похоть, зачавшая, рождает грех. То есть, если вы позволяете какой-то похоти преобладать, то, конечно, плоды Духа Святого в этот момент проявляться не будут. Потому что тот, чему даете власть, того вы и раб. Будете давать возможность плодам Духа Святого проявляться, у вас терпения хватит на всех, на всех. Поэтому терпение нужно вере. Всегда держите слово веры и будьте терпеливы. В 1 Коринфянам 10:13 написано: «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемых сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». То есть Бог всегда на вашей стороне. И если вам надо пройти какой-то период, то терпение будет иметь свое совершение – совершенное действие. Но я отмечаю очень важно, терпение нужно в вере. Терпение нужно не по отношению к болезням и проклятиям, а нужно в вере. Если вы находитесь в терпении на ложном пути, то у вас будет расти заблуждение и будет разочарование. Поэтому всегда помните, терпение нужно в вере. Я иногда спрашиваю людей, которые долго уже стоят, как они говорят, в вере. Брат Олег, я уже столько в терпении нахожусь. Я говорю, на каком месте Писания вы стоите? Вообще, вы знаете, для меня всегда парадокс, что верующие ищут места Писания на потолках. И что-то они там шарят еще. Я говорю, ну подождите, там нет места Писания. Куда вы? Если вы так долго стоите в вере, то для меня вопрос, как вы можете стоять в вере без обетования? А если вы стоите уже 5 лет в вере и не можете вспомнить обетование, на котором вы стоите, то стоите ли вы? Понятно, что нет. Просто в ее представлении, если она ходит и плачет перед Господом в молитве, то это стоит в вере. А я называю это младенчество яркой формы. И потому она столько лет стоит, и еще бы столько же стояла. Слезы, громкость молитв, децибелы, Царство Божие не колеблет никак. Молитва веры, Писание говорит. Поэтому громко вы молитесь, не громко, убедительно, неубедительно. Это никакой роли не играет. Обетование, потому что Бог пообещал, что исполнит клятву, а не пообещал, что исполнит ваши слезы или ваше положение тела. Итак, обязательно терпение должно быть в вере. Это супер важно. Терпение же без веры в целом всегда будет заканчиваться одним – поражением. Если вы терпите что-то, но в этом нету веры, вы не вкладываете веру, вы не применяете веру и стоите в терпении, в решении этого вопроса, оно, конечно, будет проблема. То есть эта почва, которая применяла терпение, она применяла терпение в ожидании плода. Оно посеяло свое семя, человек взял семя, взял обетование, допустим, дом и имение от родителей. О, Господь! Писание говорит, что дом от Тебя, имение от Тебя. Я беру это место Писания, сею во имя Иисуса и благодарю Тебя за свое жилье, я благодарю Тебя за дом. Мы посеяли в свой дух. И, конечно, приходят разные искушения, разные соблазны, чтобы вы перестали этим обетованием молиться, благодарить Бога, работать с этим обетованием. Приходят разные давления, все, чтобы вы даже забыли про это обетование. И больше никогда им не пользовались. И вас будут и засмеивать, вас еще что-то, чтобы вы даже больше никогда не вспомнили о нем. И, возможно, вы когда-то его забудете. Один из инструментов сатаны может его заглушить. Но если вы будете держаться этого обетования в терпении, то Бог научит вас, как идти изо дня в день к урожаю с этого семени. Потому что урожай с этого семени может быть и через 5 лет. Какая разница? Главное, что будет. Какая разница? Поэтому вы можете работать с этим обетованием год, работать 2. И Дух Божий учит вас, как принимать на этом уровне. Он научит вас, но с этим надо работать. И есть 5 инструментов сатаны, которые будут периодически вас атаковать с разных сторон. Но в целом вам нужно терпение в вере. Терпение, стоя на слове. Здесь написано, что они приносят плод терпения. Определяющим становится их терпение. Терпеливы. Нетерпеливы только дети. Поэтому если человек нетерпелив, он уже ерзается, он уже побежит. Это дети. Знаете, всякий раз, когда вы планируете что-то с детьми, будьте готовы делать это сами все до конца. Я вам выдал тайну. Потому что дети, они очень импульсивны. Они сейчас, я с тобой, хоть на край света. И край света может быть через 2 шага. Это очень быстро. Поэтому, если вы что-то планируете с детьми, будьте готовы это делать сами, за ваш счет, чтобы вы были в курсе. Вам нужно терпение по отношению к ребенку. Вам нужно терпение, чтобы потом дальше продолжить это. У меня есть заместитель в Обухове. И я ему говорю, знаешь, Николай, всякий раз, когда ты планируешь что-то большое, в первую очередь посмотри, сможешь ли ты сам это все сделать. Даже ты... Мне, брат Олег, надо, чтобы была команда. Я же говорю, конечно, 100%, нужна команда. Но всегда, даже когда у тебя есть команда, будь готов сделать это все сам. Тогда это будет гарантированно сделано. А если все будет зависеть от одного участника команды, а он еще младенец, значит, он не безупречен, этот проект. Все, готовьте, брат Олег, но это же не касается семьи. Если я создаю семью, я должен быть готов все сделать сам. Это в зависимости от того, с кем вы создаете. Если вы создаете с младенцем, то будьте готовы. Так что это касается и братьев, и сестер в целом. Итак, терпение без веры – это поражение. Цель терпения, как мы с вами уже узнали, чтобы дитя Божье, стоя в вере, стоя на обетовании, получило плод. Получило плод. Поэтому терпение – цель – плод. Не терпение, просто мы ждем, пока он придет. Нет, цель – плод, плодовитость. Люди, которые развивают терпение – они плодовиты. Люди, которые не могут на месте 2 секунд просидеть, они обычно пользуются плодами других. Пользуются, они неукорененные. Я люблю слово вот это вот укорененные, неукорененные. Потому неукорененные, у них всегда гостевой формат, гостевой режим. Будьте терпеливы тем, кто вас окружает. Будьте терпеливы в вере. Будьте терпеливы по отношению к младенцам. Будьте терпеливы по отношению к незрелым. Помните, ваше терпение нужно вам. Когда я говорю ваше терпение, я говорю терпение Духа Божьего. О возрастании в терпении. Это ваше возрастание в плодах Духа Святого. И оно будет иметь свое совершенное действие. Хорошо, сегодня мы рассмотрели еще два качества. На следующем служении еще будем рассматривать качества. Еще есть качества, которые нужно рассмотреть. Но я верю, что в целом это помогло вам увидеть определенные вещи. Терпение – это плод Духа, поэтому с Духом Святым решайте эти вопросы по поводу терпения. Давайте поблагодарим Бога за сегодняшний урок. Спасибо Ему за то, что Он открывает наши глаза, эти вещи, понимать и принимать. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд. Спасибо Тебе за то, что Ты служил каждому из нас лично, как своим подданным, чтобы мы были эффективными гражданами Твоего Царства. И Господь Иисус, мы верим, что Ты помазан, мы верим, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый присутствующий имел жизнь, имел с избытком. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай, поднимайся, приходи, наполняй житницы и кладовые каждого сеющего семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Господь, я благословляю каждого присутствующего. Спасибо Тебе за то, что ихняя жизнь наполняется до избытка. Они не останутся прежними, но Ты открываешь их глаза видеть и уши слышать несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Во имя Иисуса. Аминь.